Программа «В теме». Журналисты «Радио СФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Крафтовым пивом уже все уши прожужжали. Крафтовая революция началась в США, а потом настигла и большинство европейских стран. Всем привет, в студии Оксана Павлюкевич, и сегодня мы говорим о крафтовом пивоварении с Ярославом Шакбудиновым, создателем нано-пивоварни «Матфрог». Привет, Ярослав.
Добрый день.
Я, кстати, напоминаю, что вы можете отправлять свои вопросы к нам в прямой эфир в виде смс на короткий номер 3377. Также к вашим услугам подгруппа программы «В теме» ВКонтакте и наш Телеграм. Чтобы там озвучить свой вопрос, напишите в поисковике латиницей «Радио СФМ Слитно». Ну и, конечно же, смотрите нас прямо сейчас на YouTube в режиме видеотрансляции. Кстати, Ярослав, подарим мы что-нибудь нашим слушателям сегодня?
Да, мы за присылаемые вопросы разыграем наш фирменный мерч. Это будет... майка с этикеткой соуса Ктулху, одного из наших топовых сортов, которые успешно проливаются на рынке уже больше 2 лет. Вот. Классный дизайн, прекрасная ткань. Это хороший подарок.
Да,
присылайте вопросы.
Присылайте вопросы, мы вот в конце программы подведем итоги за самый интересный вопрос. Обязательно подарим такой вот мерч от нашей нано-пивоварни. Но сейчас поподробнее узнаем вообще, что такое вот крафт. Если говорить в целом о производстве, что значит крафтовый? Вообще, вот что такое крафт?
Говоря о производстве, стоит сначала объяснить, что такое крафтовое пиво и как оно появилось. Если дословно переводить крафт бир в крафт брювери, то это в ремесленное пивоварение. И родилось оно в результате того, что стандартный ассортимент крупных производителей перестал быть интересен потребителю. И таким образом появились небольшие производства, которые могли быстрее отвечать потребительским запросам за счет небольших мощностей, за счет небольшой команды, ориентированной именно на клиентов, на потребителей своего продукта. Крафтовые производства имеют возможность диверсифицировать свою продукцию намного оперативнее, чем большие производства, больше экспериментировать.
И более подвижные такие.
Ну, конечно,
сказать.
Да. При этом существует определенный эффект объема за счет того, что выпуск происходит не массово. Существует определенный, произошел определенный скачок как в качестве, так и в органолептической составляющей напитков за счет того, что мелких производств становилось все больше и больше. Происходила постоянная диверсификация выпускаемой продукции, при этом усиливалась конкуренция, и всем мелким производителям крафтового пива приходилось очень сильно конкурировать между собой, потому что их продукт постоянно должен быть уникальным, постоянно должен отвечать самым высоким требованиям отрасли. Ну и, соответственно, это нашло такой серьезный отклик в душах любителей пива, и это стало популярным.
И вот к слову о том, что это стало популярным. Вообще, в принципе, изначально, как у тебя именно родилась идея создания вот этой крафтовой пивоварни? Почему именно пивоварня? Вот как родилась эта вся идея?
Ну, на самом деле, в крафтовое пивоварение я пришел абсолютно случайно. Это было спонтанное решение. И сейчас я очень рад, что оно произошло в моей жизни, и этот... Я в это окунулся, но вначале было очень тяжело. Так получилось, что когда мы открывали пивоварню, я знал о крафтовом пиве чуть-чуть меньше, чем ничего, наверное. И оказался в такой ситуации, когда у меня было оборудование, которое мы сделали сами, но которое не работало. У меня были тестовые сорта, которые мы сделали и которые испортились. И я оказался буквально один у разбитого корыта с пивоварней, которая не работает, с сортами, которые невозможно продать, с долгами, которые нужно отдавать. И так получилось, что нашли силы все это заново собрать воедино, запустить, переделать, разобраться, что было не так на стадии запуска. И Вот мы здесь.
А сколько лет вообще вот существует, кстати, Крем Остров?
Наша пивоварня в 3,5 года сейчас.
Ага. И вот за эти 3 года, в принципе, какие были, возможно, так кратенько этапы развития? То есть изначально вот мы уже слышали, как было, как потом это развивалось, и вообще вот культура именно в Беларуси, если говорить в Минске, крафтового пива, насколько это пользуется популярностью?
Надо сказать, что вообще семимильными шагами развивается индустрия крафта, в том числе и у нас сейчас, когда мы начинали в 3,5 года назад, в Беларуси было в порядка 10, наверное, крафтовых пивоварен. Сейчас их порядка 60, в том числе, ну, сюда я включаю и контрактных пивоваров, которые не используют свои мощности, а используют мощности в других производств. Вот, и в... Сейчас больше 60.
Это в Беларуси. За такой промежуток короткий времени это достаточно много.
Да, притом надо сказать, что в крафтовая революция в, там, в ближайшем зарубежье произошла в, намного раньше, чем у нас. То есть мы немножечко, есть у нас временной лаг, к нам доходит все с небольшой задержкой, но при этом отмечу, что по качеству белорусское крафтовое пиво очень ценится и за рубежом, и у нас очень сильные команды, которые этим занимаются. Все мои коллеги, профессионалы, у всех есть какие-то сорта, которые обязательно стоит попробовать. Ну, то есть, притом независимо от объема выпуска, частоты и количества человек в команде, у всех есть какая-то изюминка, за которую их стоит ценить и стоит пробовать.
Вот, кстати говоря, о команде. Крафтовые пивовары. Кто эти люди? Это вот отдельные специалисты. Им, думаю, стоит уделить какое-то особенное внимание. Какими навыками они обладают либо должны обладать?
Ну, первое, чем обладают все крафтовые пивовары, это безумная любовь к пиву, своему продукту и тому, что они делают. Это первое и самое важное, наверное, условие успешной работы. Как и везде, нужно любить, что ты делаешь. И нужно быть профессионалом, постоянно развиваться. То есть рынок не стоит на месте, он меняется. Как я отметил в самом начале, крафтовый рынок очень конкурентный. Для того, чтобы быть в теме, для того, чтобы работать успешно, тебе нужно постоянно учиться, изучать что-то новое, общаться с другими коллегами, читать, притом не только там, техническую литературу, информации поступает так много и так много разной, что выходят постоянные журналы, посвященные, как и в любой отрасли, посвященные там, техническим особенностям, органолептическим составляющим, ингредиентам, способам ферментации и так далее.
То есть здесь нельзя просто придумать что-то, разработать какой-то сорт и остановиться на месте, потому что из-за этой конкуренции просто сложно будет, наверное, вытянуть. Все время нужно развиваться.
Да, но при этом... Вкусовой дизайн крафтового пива, он как высокая кухня. То есть как сомелье, например, винное, формирует вкус своего вина, используя различные сорта винограда, их купажирование. То же самое происходит и здесь. Первоначально пивовар... не могу сказать за всех, как это делаем мы. У нас создается идея продукта. Мы
каким он должен быть?
Да, приблизительно представляем, что мы хотим получить на выходе, чтобы там, например, был определенный аромат, определенный цвет, определенные органолептические показатели всего спектра. То есть от горечи первого вкуса, послевкусия. В крафтовом пиве имеет значение даже то, как пахнет бокал после того, как вы выпили пиво. Пивовар учитывает все эти нюансы в процессе создания и, подбирая определенные ингредиенты и в технологические особенности производства, создает продукт.
Вот, наверное, как раз-таки в этом и отличие крафтового пива от пива массового производства.
Да,
то есть
конечно.
Вот какие-то такие прям вкусовые особенности. А что еще может быть?
Ну,
необычного.
На самом деле стоит один раз попробовать.
И тогда можно сказать.
Остановиться будет практически невозможно. В Беларуси в каждую неделю выходит порядка 10 новинок. Каждую неделю 10 новых сортов в разных стилях на протяжении последних, вот года точно. То есть если посчитать, сколько сортов выходит в год, фантастические цифры. И попробовать все это нереально. Именно поэтому, как я говорил в начале, все очень стараются, чтобы в их продукт действительно стоило идти и попробовать.
Угу. А вот крафтовое пиво, в принципе, считается таким ценным, потому что выходит какими-то лимитированными партиями, либо все-таки вот есть какие-то крупные?
Дело в том, что каждая пивоварня обладает своими особенностями. Это как и тут и технологический момент, сырье, которое они используют, их предпочтения в стилистике и в, не знаю, опять же ферментации. То есть каждая пивоварня делает свой продукт уникальным. Даже если у них одинаковое оборудование, каждый пивовар его по-разному настраивает. Что касается, как я понял, суть вопроса в том, почему столько стоит.
И сама как бы стоимость крафтового пива все-таки немножко выше, чем
она
стоимость
рыночная. Она немножко выше, она серьезно иногда в...
Вот и... многих это просто тоже останавливает, потому что вот эта бутылочка стоит гораздо дороже, пойду-ка я лучше куплю там что-то подешевле, и это тоже пиво, хотя мы уже сказали, что это очень сильно отличается даже по вкусу.
Да, конечно, но чтобы объяснить... эту особенность мне легче это сделать на примере вина. Есть вино в тетрапаке, есть вино в бутылке, есть вино в выдержанное, есть вино марочное, есть региональное вино, которое тяжело в... вообще, на самом деле, тяжело и редко получается попробовать в большинстве людей. То же самое и с крафтом. Получается... За счет высокой стоимости ингредиентов, небольших объемов выпуска, длительных сроков созревания, на которые ложится аренда большим куском, то есть производство крафтового пива занимает серьезный кусок времени. То есть некоторые сорта выдерживаются месяцы, некоторые три, некоторые год, некоторые ставят свои сорта заливают свои сорта в бочки вторичного использования после других благородных напитков для получения определенных вкусовых особенностей продукта, которые, конечно же, ложатся на цену. Именно поэтому бутылочка 0,3 может стоить 15 рублей в магазине. И это нормально, просто потому что ее в производство заняло больше года. Просто потому что в бочке, в которой она выдерживалась, мы получаем 400 литров продукта, на которые на каждый литр положена стоимость бочки, хранения. Это без учета ингредиентов. Большинство пивоваров... наверное, все крафтовые пивовары гонятся за качеством сырья в первую очередь. То есть, если, например, не устраивает местный солод, они идут, покупают немецкий, чешский, английский, в хмель. Свежий хмель, очень дорогое удовольствие, и практически все пивовары стремятся использовать максимально свежий ингредиент, конечно же. Все это ложится на цену. Дело в том, что в производство крафтового пива это, как сказать, не бизнес в прямом и привычном смысле. То есть это определенная философия, определенное отношение к продукту. Поэтому...
Здесь, как бы, если говорить о цене, все-таки она оправдывает себя. Ну что ж, что такое крафтовое пиво, кто такие крафтовые пивовары и как разрабатываются специальные сорта и другие вопросы крафта, сегодня мы обсуждаем с Ярославом Шахбутдиновым, это создатель нано-пивоварни MadFrog. А мы вернемся после небольшой паузы, оставайтесь на волнах Радиус FM.
Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты Радиус FM о людях, событиях и фактах.
Ну, а мы возвращаемся и продолжаем говорить о крафтовом пиве. Кстати, не забывайте присылать свои вопросы в виде смс на короткий номер 3377 или в наш телеграм, потому что мы в конце программы выберем победителя, который задал самый интересный вопрос, и подарим ему фирменный мерч от нано-пивоварни MadFrog. Ну что ж, мы уже немножко в конце первой части начали говорить о сырье. Так вот, по поводу ингредиентов. На каком сырье вы работаете и вообще, в принципе, работают крафтовые пивоварни? Это что-то импортное, либо вот откуда все берется? И как от этого зависит качество, конечно же?
Качество зависит напрямую. Чем качественнее сырье, тем стабильнее и вкуснее ваш продукт. Это безусловно. Мы комбинируем ингредиенты. Часть солода мы используем для основы. Часть белорусского, часть финского. Что касается специальных солодов, мы используем солод бельгийской солодовни. Uh-huh. Вот. Что касается хмеля, следующего основного ингредиента, мы используем в основном это американские, австралийские, новозеландские сорта.
Uh-huh. То есть, в принципе, это в основном импортное сырье, от которого, собственно, и зависит вкус. И вот именно что касается...
На 80%, да. Угу. На 80%
это и что касается сорта, вот как появляются эти новые сорта, новые вкусы? Да, это разные вещи, но вот как проходит сам этот процесс разработки?
Мы немножко касались этого уже ранее. Угу. Вот я начинал, но не договорил. Существуют тенденции в крафтовом пивоварении, угу. Что-то уже. Кто-то сварил что-то например, пробуя какое-то пиво, моя коллега говорит, вот здесь бы я добавила такой-то фрукт. Угу. Или я бы сделала финиш немножко суше, а тело чуть плотнее. Исходя из нашего опыта, либо из наших пожеланий, например, просыпаюсь я утром и думаю, а почему бы мне не сделать малиновый милкшейк? Потому угу. что сейчас сезон малины. И вчера я видел в Комаровке, что ее можно выгодно купить. Опять же, вот к вопросу ингредиентов, только в натуральные овощи, фрукты, и даже овощи.
Угу. Вот, кстати, о ингредиентах самых интересных. У меня был вопрос на самом деле, что самое необычное, возможно, вы добавляли в пиво, что, в принципе, не сочетается с пивом, но получается что-то очень классное. И что-то такое интересное.
Возможно, два варианта приведу. Угу. Первый – это мы выпускали сорт «Хамелеон», добавляя в пиво цветы клитории. Это позволило создать очень необычный оптический эффект. То есть при просвете пива в солнечном свету, либо фонариком, угу. оно меняло цвет. От фиолетового до угу. алого. Да, притом никаких красителей, консервантов. Это был просто расчет. И, конечно же, не с первого раза получилось угу. все правильно, но, наверное, вот это несочетающийся и интересный пример одновременно, а из того, например, что понравилось лично мне по вкусовым показателям, мы взяли саурель, смешали его с молодым красным элем, угу. и получился кисло-карамельная база, и добавили туда еще клубнику свежеперетертую и шоколад.
Угу. То есть вот так вот. Это получилось что-то сладкое? Либо не совсем?
Нет, тут, конечно, слишком мало времени, чтобы коснуться всех угу. стилей, а их такое множество, что программу нужно было бы растянуть на пару часов, чтобы коснуться угу. всех. Но вот мы специализируемся отчасти на кислых сортах, наверное, угу. можно так сказать. Их мы выпускали достаточное количество, и так как здесь база основная была в кислой, то и в теле пива присутствовала кислинка, при этом в послевкусии были какао и конечно же, клубника. Это было угу. странно, при этом красный эль дал определенную карамельность. Наверное, это наш самый интересный эксперимент угу. Лично для меня.
Что-то такое необычное. Вот если поговорить немножко о этикетках. Многие не совсем знают, что написано на этикетке крафтового пива. То есть как распределить и как понять, допустим, там вот АПА, ИПА, что это такое, что это обозначает. И как мне понять, что вот здесь будет такой вкус, а здесь такой?
Опять же, многообразие стилей. Если немножко о них почитать, то, в принципе, сложится
будет
представление,
понятно.
Да, что
угу.
будет менее горьким, что более. А глядя на этикетку, выбирая в первый раз бутылочку, я бы, наверное, отметил, что стоит смотреть... Всегда на этикетке указаны показатели IBU, там написано. Uh-huh. Это International Bitterness Units. Uh-huh. Оно от 0 до 100 единиц обычно по классике uh-huh. измеряется. И в первый раз я бы не советовал брать пиво горче 30 единиц. Uh-huh. Вот это просто может показаться слишком насыщенным, слишком горьким. Вот, но повторюсь, стоит начать пробовать, и остановиться будет невозможно. Нам тут, конечно, нельзя напрямую рекламировать, но уход от масс-маркета и
Если хочется чего-то необычного.
Конечно, конечно, в многообразии сил.
То есть это даже можно больше
увести что-то новое, конечно.
Какое-то творчество и вот именно такую высокую кухню. Вот прилетел к нам вопрос, я думаю, сейчас мы как раз-таки выберем победителя, спрашивает Геннадий Сивуда. Всегда интересовало, вот что такое экстракт хмеля или хмелепродукты, что из этого натуральное, а что качественное?
Что натуральное, а
что... И что более качественное.
Экстракт хмеля и хмелепродукты.
Да.
Дело в том, что как только в хмель собрали и что-то с ним сделали, помимо складывания в пакет, по нормативам, которые разрабатываются, это уже хмелепродукт. Только, то есть, если в хмель спрессовали, это уже хмелепродукт. Хотя на самом деле его всего лишь сжали для более удобной транспортировки. Однако, поэтому указание хмелепродуктов не всегда связано с тем, что это в какие-то хмелезаменители, либо в ненастоящий хмель. Иногда это просто в особенность, законодательно прописано, что если это не хмель в шишках, это хмелепродукт. Вот. Что касается экстрактов хмеля, то здесь ситуация немножечко другая. Существует несколько способов вытащить из хмеля в масла, за счет которых пиво приобретает свои вкусовые характеристики, и не только, в ароматике и так далее. За все это в основном отвечает именно хмель. Однако крупное производство, например, для того, чтобы не вести в огромные, например, чтобы сварить там в 10 тысяч тонн, нужна фура хмеля.
Поэтому используют экстракт.
Да, поэтому используют экстракт. Это просто вытяжка масел из хмеля, которые, делают там, где хмель собирают.
Что качественнее?
Большинство моих коллег невозможно залезть каждому в цех и посмотреть, что он делает.
Большинство говорят, что это хмелепродукт.
Крафтовых пивоваров используют хмель. Можно называть это, конечно, хмелепродуктами, потому что это не хмель в шишках. Это не экстракт хмеля. Экстракт хмеля – это скорее про масс-маркет. Это позволяет сделать продукт дешевле, быстрее. Не нужно заморачиваться с тем, чтобы потом хмель из пива отфильтровать, и так далее.
Ну, тут на самом деле у нас еще была одна часть вопроса, но я думаю, что мы не совсем успеем на него ответить, поэтому давайте, наверное, Геннадию мы подарим наш мерч. Обязательно с вами свяжемся и узнаем, как вы
Геннадий,
сможете.
Поздравляем.
Да, поздравляем вас, и обязательно подарок от нано-пивоварни Mad Frog к вам прибудет, либо вы заберете его сами. Ну что ж, я думаю, что уже пора прощаться, потому что время все-таки наше не резиновое. Сегодня мы немного внедрились во внутреннюю кухню крафтового пивоварения. Почему это больше, чем просто напиток? Как разрабатываются новые вкусы и как правильно читать этикетки? Мы сегодня немножко затронули этот вопрос. Нам как раз-таки помогал разбираться со всем создатель Минской крафтовой нано-пивоварни Mad Frog Ярослав Шарпутинов. Наше эфирное время уже заканчивается. Мы прощаемся с нашими слушателями.
Всем большое спасибо.
В студии была Оксана Павлюкевич. Всем пока.
Слушай Радиус FM и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.